говорим по-русски.
По-русски? Элементарно, пацан.
11:05 в столице. Ольга Сиверская, Оксана Пашина у микрофона, звукорежиссер Светлана Ростовцева. И в нашей студии Ольга Вайнштейн, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Доброе утро.
Доброе утро всем. У нас сегодня предстоит увлекательнейший разговор о духах, об ароматах, об их названиях, в которых отражается аромат эпохи. Да, вот позволим себе такую языковую игру и о целой литературе, которая написана и о духах, и в духах, в общем, то есть будет головокружительно путешествие в этот мир. И вопросы мы, естественно, тоже составили к нашей викторине в этом русле. Детский вопрос был действительно очень детским, звучал забавно. Как называются элементы ароматов, спросили мы наших слушателей, дали три варианта ответов на... Они обычно даются, чтобы запутать. Mm-hmm. Вот, да, чтобы вот так прям сразу, но ни одного неправильного я не вижу. Штрихи, мазки или ноты. Вот что-то есть у духов, вот что-то может быть неожиданное для вас. И на этот вопрос у нас уже правильно ответили люди.
Сейчас скажу, кто это. Лада, 495-612, Елена, 985-360 и Ида, 926-491.
И сейчас тот же самый вопрос мы зададим нашим взрослым, которые могут... Мы разыгрывали сегодня книги Игоря Шляпки, издательство «Ясень и Бук», «Хорошая мечта», «Маленькое эхо», «Завтрак у маховой бабушки». И симпатичные очень книги, и вы можете выиграть одну из них, выберите с помощью наших референтов. И еще у нас есть второй приз. Это билеты на концерт.
Для
пока
взрослых.
Дети будут читать, да, книжки, да, взрослые могут послушать Олега Митяева. Поскольку бумажка у тебя, Оксана, давай-ка ты рассказывай, где, что,
концерт,
когда.
Концерт будет 23 октября в концертном зале «Меридиан» на Профсоюзной улице в 7 вечера начало. Вот, выигрывайте, вот, приходите,
Олег
слушайте
Митяев будет
Митяева,
ваши, да, прекрасные песни, между прочим. Как называются элементы ароматов? Штрихи, мазки или ноты? Звоните нам, пожалуйста, в эфир, плюс 7-495-363-659. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Елена. Я думаю, что это ноты.
Ноты, конечно, абсолютно правильно. А скажите честно, Елена, когда вы просите какой-то вот аромат попробовать, вы как говорите? Можно мне послушать, можно мне понюхать, можно мне попробовать, испытать? Какой глагол используете?
Ой, вот я даже не думала. А я просто, я знаю, какой я беру-то.
Аромат. Всё понятно. Вы,
у меня есть любимый аромат.
И какой же, интересно, позвольте полюбоваться.
Золотой шлифов.
Золото скифов. Отлично. Все, призы ваши, а мы переходим к этому волнующему разговору, потому что самый частый вопрос про ароматы и запахи – это почему их предлагают послушать.
Да, вот. Я вот рассказывала историю Оле на прошлой неделе. Замечательный консультант в парфюмерном магазине. Он обращался ко мне, он мыслит так же, как я, чувствует так же, как я. Но он все время мне говорил: послушайте, послушайте. Я думаю, почему он меня все время попризывает? Ну, это как будто там, как слышишь ты. Или как-нибудь вот так. Я думаю, ну что ж такое? Ну все, послушайте, я слушаю вас очень внимательно. И только с третьего раза до меня дошло, что мне предлагают понюхать.
Вот.
Да.
Да.
Попробуйте. Да, но действительно, вот парфюмерные консультанты очень часто предлагают послушать. И, может быть, сами того не осознавая, они в этом опираются на достаточно старинную культурную традицию. Дело в том, что действительно аромат – это, ну, такой идеальный пустой знак, которого очень хочется заполнить с помощью терминов других искусств. И вот в качестве метафорического кода разные эпохи предлагали там то живопись, то вот пищевые метафоры. А вот с 19 века таким метафорическим кодом стала музыка. И это не случайно, потому что начало 19 века – это эпоха романтизма. И вот тогда музыка стала считаться главным искусством. Появились идеи синтеза искусств, синестезии. И вот такие замечательные творцы, как Гофман, Вагнер, предлагали весь мир описывать с помощью музыки. И вот именно тогда в парфюмерии появились такие термины, как высокие, средние, низкие ноты. Вот низкие, вот базовые, наиболее долго вот, длящиеся, долгоиграющие. Вот появились термины звучание запаха, там, глубина, объем звучания, аромата. И вот даже вот в 1855 году был такой интересный эксперимент. Английский парфюмер Пиес сделал ароматическое пианино. То есть он разложил все запахи по нотам. Например, у него вот нота до соответствовала ароматам там, ананаса, жасмина, ре, это был бергамот, миндаль, там, ми, вербена и так далее. И вот когда он играл на этом ароматическом пианино, то получалось, что музыкальные аккорды соответствуют ароматическим аккордам. Вот он такие ароматические композиции составлял с помощью звуков. То есть это была практическая реализация вот этой идеи синестезии. И надо сказать, что эта идея оказалась очень плодотворной, она используется до сих пор. И вот если мы возьмем, там, скажем, ну, проспекты, вот рекламные проспекты к отдельным духам, в них очень часто используется музыкальная терминология. А уж если мы обратимся к рекламным роликам, то там просто, ну, естественно, используются вот музыкальные треки, музыка в рекламе. И вот очень часто та или иная мелодия просто становится, ну, таким вот знаковым компонентом аромата.
Интересно, пользовались ли они при этом ароматическим пианино композитора, который подбирает, вернее, не композитора, а звукорежиссера, который подбирают музыкальные редакторы. Анна Ильевна, наш московский слушатель, постоянно пишет, составляющие ароматов по громкости делятся на ноты и нотки. Это так? Тут стоит маленький смайлик. Призываю вас писать вопросы Ольге Вайнштейн на СМС +7 985 970 45 45. Так вот, правда, ноты, нотки, так оно все и есть?
Ну вот про нотки я не слышала. Ноты – это абсолютно такой устойчивый профессиональный термин. Нотки не знаю, мне кажется, это...
А я слышала еще аккорд.
Аккорд, да.
Яркий аккорд, из кого-то там бергамот,
да, и да, что-то там еще. Аккорд – это именно вот то, как складывается композиция аромата, вот то, что вот вначале идут высокие, вот более легкие ноты, потом вот средние и базовые, то есть вот комплексное впечатление от аромата, которое развертывается во времени. Вот аккорд аромата – это именно то, что вот и описывается как вот его составные части вот во всех рекламных проспектах, то, что мы как потребители должны чувствовать. Но, кстати говоря, тут всегда еще такой момент, что этот аккорд по-разному звучит в зависимости от человека, потому что примешивается запах кожи, а он глубоко индивидуален.
Вот так вот. Так что сначала встаньте, послушайте, как сегодня звучите вы, и потом уже подбирайте аромат под это звучание.
Да, и будет соответствующий аккорд.
Когда мы планировали этот эфир, Ольга сказала, духи – это прежде всего название. Вот я так понимаю, что это самая главная наша тема на сегодня и есть. Да? О чем же тогда говорят названия духов?
Ну, названия духов нам могут рассказать массу историй, потому что духи – это часть культуры, и в них отражаются и политические события эпохи, и то, что происходит в литературе, в живописи, вот, в архитектуре. И, соответственно, вот, ну, если мы пойдем от самых таких, может быть, простых смыслов, очень часто вот в названиях духов мы видим отклик на то, что происходит в обществе. Ну, вот, например, были духи Vacances в 1936 году, когда впервые вот во Франции ввели оплачиваемый отпуск. Или, допустим, вот когда освободили Париж от немецких оккупантов, вот Пату выпустил духи с названием «Долгожданный час». Но если мы посмотрим, вот, может быть, более крупно, то вот, ну, знаменитые духи «Красная Москва», вот, казалось бы, это такой чисто советский аромат.
Да.
Но на самом деле это немножечко измененные еще дореволюционные духи, любимый букет императрицы, которые были созданы на фирме Бракар. То есть тогда эти духи, ну, были вот подготовлены к 300-летию дома Романовых и задумывались как чисто монархический аромат. Ну, потом вот решили переиграть. Иногда вот в духах содержится, вот в названиях, отклик на такие популярные общественные настроения эпохи, допустим, вот движение за права женщин, феминизм, и появляются духи от Ги Ларош, которые называются «Жозе», то есть «Я осмелилась». Это вот такой, ну, как бы, сказать, отклик на идеи феминизма, и, конечно, это дополнительный компонент популярности этих духов. Или, например, вот в 60-е годы во Франции был такой известный лозунг, ну, 60-е годы, революционные настроения, «Запрещено запрещать». И появились духи «Энтерди», то есть вот,
«Запрещено».
«Запрещено», да.
Очень интересно. Здесь есть у нас вопрос не по эпохе, а вот тройной одеколон, почему так называется, вот очень интересно. Это мужской вопрос.
Да, да. Ну, тут я могу только предположить, точно не знаю, к сожалению, или это три компонента, или это тройная сила, не знаю.
Ну, в общем, в чем-то он тройной совершенно, да. Да. Но мы уже, вы уже сказали про вот это отражение движения феминизма в названиях духов. Вообще считается, что духи – это такая вещь женская. А сейчас появились духи унисекс. Вот. И сейчас у нас, простите, не пол царствует, а гендер. Вот как с этим в мире ароматов обстоит дело?
Ну, вы знаете, вот исторически это менялось, потому что в начале, вот еще в 18 веке, даже не было такого развлечения мужские и женские духи. И вот, ну, были известны истории, когда, например, вот одеколоном пользовались и мужчины, и женщины, или там вот английский принц танцевал на балу, ему понравились духи дамы, с которой он танцевал, и он стал с тех пор использовать именно эти духи. Но вот уже в середине 19 века происходит гендерное разделение в парфюмерии. Вот в Англии настает эпоха викторианства, такая вот более чопорная, более четко маркируются гендерные границы. И вот тогда, вот примерно с конца 30-х годов, женские духи в основном цветочные. То есть, если раньше вот в женской, ну, считались вполне допустимым в женской сфере парфюмерии использовать животные запахи, там, мускус, амбра, цибетин, то теперь нет, пожалуйста, вот женщина – это что-то легкое, такое воздушное, и вот типичные названия духов, там, флёр д'оранж, акация, фиалка, тубероза. А что ж тогда мужчины? Получается, что они тоже как-то должны вот маркировать свою мужественность. И на их долю остаются или лесные запахи, то есть это ароматы, связанные вот с охотой, там, сосна, кедр, там, скажем, дуб, мох, или вот ароматы, связанные с верховой ездой. Ну, вот вспомните, у Гермес, например, там вот кожа, или вот там экипаж, калеш, который до сих пор существует. Или же просто считается, что, ну, вот мужские запахи — это просто чистое тело, немножко там запах табака, то есть такое символическое отсутствие. Но были очень интересные случаи такой гендерной, ну, как бы, неопределенности, скольжения. Вот уже в конце XIX века, в 1889 году, Герлен, вот, ну, племянник старшего Герлена Эме, создает духи Жики. И история, вот такая легенда, связанная с этим ароматом, в том, что он создал эти духи в честь своей возлюбленной английской студентки, которую он увлекся вот в Париже. И вот эту студентку звали Жики. И вот это были очень смелые такие духи. Их аккорд вот составляли синтетические, там вот вещества использовались, и цибетин. И вот такой резкий, необычный запах, который вот создавался для женщин, а потом его перехватили мужчины. И вот он был очень модным ароматом эпохи. Даже вот есть такой анекдот, что якобы от переизбытка этих духов вот скончался один юный денди. Но потом, вот, чтобы уже не было таких случаев путаницы, потому что все-таки границы-то должны были быть установлены, вот стали делать духи с более определенными названиями. названиями. И уже следующий аромат фирмы Guerlain назывался «Mouchoir de Monsieur», то есть вот носовой платок «Месье». Просто так, чтобы не было путаницы на всякий случай.
Если уж мы заговорили про Guerlain, у меня как раз вот свежие впечатления. Я летела из одного города в другой, перелетала назад в Москву. И, естественно, что ты делаешь? Ты идешь в магазин Duty Free. Я очень люблю вот как раз слушать новые ароматы, пробовать их. И меня привлекла целая серия, которую запустила компания Guerlain. Это L'Homme Ideal. Туалетная вода. Да, там очень много разных разновидностей. И я бы сказала, что если вот так мы говорим про запахи, то они отражают действительно спектры мужских характеров разных совершенно. От такого брутального мачо к такому утонченному и немножко женственному. Даже
метросексуалу.
Метросексуалу. Вот. Мне просто очень интересно, когда вот фирма выбирает такое название, потому что L'Homme Ideal – это идеальный мужчина. Да? Вот это для кого? Это для мужчин, которые хотят приблизиться к идеалу? Или это для женщин, которые хотят узнать...
И имел идеальный запах.
Да, и там прекрасный совершенно лозунг, если его сразу по-русски, то это идеальный мужчина – это миф, а его аромат – это реальность.
Да, чувственная реальность. То есть здесь некоторые программы, некоторые пожелания заложены в этом.
Я хочу сказать, что мужчины перехватили инициативу, я имею в виду смс-сообщения, нам пишут исключительно мужчины, хотя, казалось бы, у нас женская тема. Рупрехт пишет, да еще говорят, что запах надевают. Когда я надеваю, какой-то аромат.
Ну, минус один вопрос.
Уже предвидели.
А хотя нет, в общем, это нормально, нормально.
Извините.
Ничего страшного. Давайте сразу вот тогда сейчас и зададим уже, раз уж мы такую интригу. Потому что надевают, это один из вариантов, которые мы вам хотели дать. А духи, когда используют, ну, мы уже поняли, что когда их приобретают, их слушают. А вот когда их уже используют, что с ними делают? Надевают, носят или примеривают? Вот один из ответов, вот, как бы так сказать, когда вы вот день изо дня, да, начинаете использовать какой-то аромат, вот он будет правильным. Мы подобрали книги, которые отражают аромат эпохи. Это «Несовременная страна России в мире 21 века» Владислава Иноземцева, книжные проекты Дмитрия Зимина, издательство «Альпина Паблишер». Это «Дюжина слов об октябре», сборник рассказов. Будьте внимательны, там есть и рассказы для 18+, это издательство «Эксмо», очень тоже интересная книга, с хорошим предисловием Дины Рубиной и с отрывком из ее рассказа. И Ольга Погодина-Кузьмина «Сумерки волков» с предисловием Стивена Фрая. Эта книга может рассказать о сегодняшней России больше, чем 100 политических аналитиков. И здесь тема такой коктейль, я бы сказала, аккорд из политики и страсти.
И, как сказала Ольга до эфира, аромат эпохи.
Аромат
мы
эпохи.
Мы продаем вам аромат эпохи.
Да. Вот эти книги мы будем сегодня разыгрывать, будете выбирать призы себе сами. Ну вот, значит, еще раз зададим первый вопрос. Духи, используя, надевают, носят или примеривают, если их используют изо дня в день?
363-3659. Алло, алло.
Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что носят духи.
Правильно. Да? Как вас зовут?
Мария.
Мария, а вы так говорите, я ношу такие-то духи? Нам очень интересно.
Или все-таки я пользуюсь такими-то? Или я люблю такие-то?
Мне нравятся такие духи, говорю, пользуюсь. Носят как-то не особо, по-моему, говорю.
Понятно.
Я слышала, об этом говорили на экскурсии когда-то, когда была в Париже на фабрике «Фрагонар».
То говорили, да, что носят?
Да.
Отлично. Так, спасибо вам, Мария, и за правильный ответ, и за воспоминания. Вот мы как раз переходим еще тоже к, наверное, другой теме. Вот к той самой цитате из знаменитой «Мадемуазель Шанель», которая подарила всем номер 5. «Шанель номер 5» – это уже, по-моему, просто вообще какой-то тоже вот аромат нашей эпохи, уходящий уже, к сожалению, у них было еще много. И тоже вспомним, что у ароматов есть шлейф, то есть они действительно как платье. Хотя Шанель говорила, что можно, например, вообще ничего не надевать, только капельку Шанель номер 5, и ты уже прекрасно одет. Ну, это так, это уже для смелых.
Мерлин Монро говорила.
Да, Мерлин, простите, да. То есть все перепутала, конечно, но Шанель тут тоже была при чем. Да, Мерлин Монро так говорила.
Ну, действительно, вот бывают такие случаи, когда духи вот, исторически очень тесно оказываются связаны с модой. И вот Шанель номер 5 – это как раз такой пример, потому что то, что делала Шанель в моде, она вот вела маленькое черное платье, трикотажные комплекты для женщин, очень много заимствовала из мужской моды. Все это соответствовало эстетике минимализма, то есть вот, достичь эффекта минимальными средствами. И вот именно эта же эстетика сказалась вот, в тех духах, которые для нее сделал парфюмер Эрнст Бо вот, в 20-е годы. И это были абсолютно новаторские духи, потому что, во-первых, в них использовались альдегиды, то есть это были синтетические духи, и они были полной противоположностью господствовавшим до этого цветочным ароматам, которые, во-первых, были легко узнаваемы, то есть чем пахнет? Вот пахнет там розой, фиалкой, а тут непонятно чем. Это был очень сложный аромат. И назывался он тоже не так, как до этого вот такие декоративные цветистые названия, там название цветов, или там восход солнца, или там горный сад, вот там, такие вот очень красивые названия. А здесь, пожалуйста, сухое цифровое название какое-то математическое. И вот как вспоминает вот сам парфюмер, происхождение этого названия было связано с тем, что вот он сделал несколько проб и вот дал вот, Шанель, чтобы она как-то их испытала, понюхала. И Шанель сказала, что ей нравится проба номер 5. И вот процитирую, вот добавила. Значит, оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет нам успех. Я представляю коллекцию платьев 5-го числа 5-го месяца, то есть в мае. И вот отсюда пошло это название Шанель номер 5. Кроме того, вот эстетике минимализма полностью соответствовал флакон, потому что это был строгий квадратный флакон, а до этого подобная форма считалась мужской. То есть вот мужские одеколоны, это, как правило, вот была такая прямоугольная форма, а для женщин обычно делали фигурные флакончики. Ну, вспомните там флакончики Рене Лалика, например. То есть должно было быть что-то такое красивое с плавными изгибами. Но если мы посмотрим, вот, что делалось в культуре того времени, ведь 20-е годы, это же авангард, конструктивизм. И вот именно эти минималистские геометрические формы в то время, ну, триумфально воцарились в живописи, в архитектуре. Вспомним живопись там Кандинского, Малевича, там архитектуру Баухаус или, например, вот конструктивистские эскизы для тканей, которые делали вот Варвара Степанова и Любовь Попова. То есть это полностью соответствовало вот как раз духу эпохи. И оказалось, что эта традиция очень живучая. И потом вот эта мода на цифровые названия была подхвачена. Например, появились там духи Numero 5, вот Мулине, и вот в нашу даже эпоху вот, как бы люди не стесняются продолжать эту цифровую эстетику. Вот такой был очень известный запах Odeur 71 от Comme des Garçons. Это были абсолютно авангардные духи, и, видимо, вот цифровое название ну, оказалось единственным адекватным, потому что в этих духах там смешивались ароматы вот, горелой резины, пыльные раскаленные лампочки, там поджаренный хлеб, только что вынутый из тостера, вот свеженалитые чернила, и запах электробатарейки. Ну вот, видимо, вот такое название, да, оно...
Ну,
это вот задумывалось как такой городской запах, вот урбанистический для вот поколения байкеров, и вот, видимо, это сухое цифровое название в очередной раз оказалось идеальным носителем таких авангардных вот смыслов.
Мы уже не успеваем поговорить о славах недели, но успеваем задать короткий вопрос от Виктора. Он просит уточнить, а у Шанель духи с другими номерами есть?
Я знаю номер 19.
Да, конечно. Конечно, 19, да.
Ну, теперь вы знаете, Виктор, как и с чем это связано, почему они появились на свет. Сразу после кратких новостей проголосуем и выберем слово этой недели.
Говорим. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Мы продолжаем. Мы, как и обещали, запускаем голосование, выбираем слово недели. Претенденты у нас такие. День недотрог. Это художник-карикатурист Алексей Меринов. Так назвал 16 октября, день судебного разбирательства по делу об акциях протеста 27 июля в Москве. Там сотрудники Росгвардии жаловались очень. Рядом с одним из сотрудников Росгвардии упала пластиковая бутылка. Он очень испугался. Там был резкий звук. Он испытал моральные страдания. Другого потянули за бронежилет. Он тоже был просто обескуражен таким нападением. Вот день недотрог. Кстати, соприкасается с этим определением и выражение Екатерины Шульман, которая в программе «Статус» назвала сотрудников потроганными росгвардейцами. Но вот нельзя их трогать и шуметь рядом ни в коем случае, потому что их это очень травмирует. День недотрог – это наш первый кандидат. И второй – метропикет. Вот буквально на днях, 18 числа, началась такая акция. Около станции московского метро проходят одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Это и фигуранты московского дела, и нового величия, сети. Участники пикетов выходят к самым загруженным станциям метро за пределами кольцевой линии, стоят с пикетами, поддерживая политзаключенных и требуя их освобождения. Это наши основные претенденты. И еще что у нас было по следам фильма «Джокер». «Зови меня, Джокер». Ну, фильм Тодда Филлипса уже растащили и на цитаты, и на мемы. Самые популярные собрала «Медуза», там можно почитать и посмотреть. И «Электоральное бешенство». Это определение политтехнолога Даниила Ефремова, который прокомментировал сентябрьские выборы и попытался объяснить, как люди, избиратели, пытались донести свое недовольство до властей на всех уровнях. Власть остается глухой. Вот хотя бы, организуя протестное голосование, люди пытались показать, что они недовольны, им не нравится то, что происходит. И политтехнолог назвал это электоральным бешенством. Так, ну давайте голосовать. Метропикет 101-2011 или день недотрог 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню. Метропикет 101-2011, день недотрог 101-2022. Все результаты ближе к концу программы.
Ну а мы пока продолжаем исследовать ароматы, в том числе ароматы эпохи. Я напомню, что у нас осталось еще два вопроса в викторине. Мы
разыгрываем... Я не успела испортить.
Нет, ну там тоже, в общем, слава богу, не до конца. Да, но разыгрываем роман «Сумерки волков» Ольги Погодиной Кузьминой, сборник рассказов «Дюжина слов об октябре» и «Несовременную страну России в мире 21 века глазами Владислава Иноземцева». И у нас осталось два вопроса. Исследуем слово «аромат». Это калька с греческого. А вот там что означало это слово «арома» первоначально? Цветы, травы или коренья легли в основу аромата?
363-3659. Алло, алло.
Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
А могли бы вы еще раз повторить?
Аромат – это калька с греческого. А арома – это цветы, травы или коренья?
Мне кажется, травы.
К сожалению, нет. Выбираем между цветами и кореньями.
363-3659. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, цветы.
Нет, к сожалению, тут тоже. Ну, еще раз повторим все варианты ответа. Цветы, травы или коренья? Что ж такое арома по-гречески изначально значило? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это коренья.
Правильно, как вас зовут?
Светлана.
Светлана, вот будете выбирать какой-нибудь из книжек с помощью наших референтов. Спасибо за правильный ответ. И еще у аромата есть достаточно много синонимов, но самые такие лежащие на поверхности – это запах, духи, благоухание, благовоние. Есть еще такое слово, как амбре. Вот первоначально амбре значило духи, благовоние или зловоние. Давайте отвечаем. 363-3659, 495, код Москвы. Задумались. Первоначально амбре значило духи, благовония, зловония. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, сорвались. Пошли в энциклопедию.
Попробуем еще раз. 363-3659. Здравствуйте, Алло.
Добрый день. Я думаю, благовоние.
А, нет, но тепло.
Есть у нас желающие? Еще раз попробуем. Здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте. Зловоние.
Это сейчас.
Это сейчас, да.
Это сейчас. Чаще всего употребляется. И там такое амбре. Да. Это называется эвфемизация. Угу. Да. Использование хорошего вместо плохого. Здравствуйте. Слушаем вас. Попробуем с вами.
Алло. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Что ж так?
Татьяна. Да, это да. Амбре.
Ну, амбре, это амбре. Вряд ли мы поспорим. А вот как, что это значило первоначально? Духи, благовония или зловония?
Духи.
Духи, сказала Татьяна. И правильно сказала. Но духи не любые, а которые изначально делали с эссенцией амбры. Вот отсюда они, собственно говоря, и были амбре, то есть вот впитавшие в себя амбру, вот если так переводить дословно. Но сейчас действительно это зловоние уже. Вот так бывает. Но точно так же, как и воня, которая сохранилась в многих славянских языках, это наш благородный запах, наши духи, да, вот так они называются.
Сейчас мы там вонявка.
Вонявка, да.
Да. Да, вот, но да. Все ли знают, что такое амбра? Вот у меня такой вопрос, да. Потому что амбра – это вот компонент духов, которые получают из такой прозаической вещи, как выделение кашалота. Вот. Серая амбра, вот изначально это было такое органическое вещество, просто вот собирали, а сейчас это, конечно, уже синтетическая амбра в основном.
Синтетическое – это как? Это клонирует кашалота, заставляет что-то выделять.
Ну, вот как многие синтетические запахи, да, это синтезируют. Там, например, вот кумарин, запах свежескошенного сена. Это уже тут наука, химия.
А здесь как, в продолжении нашего разговора, который был до новостей, Дмитрий Мезенцев констатирует, что ушла романтичность из названия духов. Ольга кивнула головой, сказала, ну вот да, вот эти все цифровые названия, это как раз и есть такое. Тоже он задал вопрос, очень часто, то есть парфюмерия развивалась во Франции, и мы сами какие-то названия придумываем или все-таки переводим чаще французские на русские, как положено?
Чаще всего просто оставляют французские названия. Их очень редко переводят.
Ну, да. Ну, или так сейчас вот есть, например, у Новой Зари, у которой французские парфюмеры работают, это совместное предприятие, они очень часто переводят именно действительно на русский аутентичное название. Например, там,
ну, да, ну, это,
миллионер, да, миллионерша.
Да, это наша, наша фирма, конечно.
А вот, мы
кстати,
все-таки...
это бывшая фабрика Бракар.
Да, кстати.
Мы вначале все-таки французы были.
Вернемся все-таки к романтизму, потому что романтизм – это такая замечательная эпоха, которая и в духах, и в литературе нашла, да, свое отражение. Вот про литературную, может быть, историю.
Ой, про литературную историю нам уже написал Валера. Ну, замечательный слушатель сегодня. Он вспомнил, да, что про странные мужские духи писал Катаев в главе «Эмигранты и туристы» в «Хуторке в степи». Действительно, там есть такое, причем там какие-то не просто странные, там элегантные старики, от которых пахло странными мужскими духами и сигарами. Вот, да. Такие там были герои в этом романе.
Ну, у Ольги есть своя история литературная для нас.
Ну, дело в том, что действительно, вот мы говорили о том, что многие виды искусства как-то пытаются работать с запахами. Вот мы говорили о музыке, но не менее важная роль принадлежит литературе, потому что многие вот мастера пера пытались передавать эффекты ароматов вот, именно с помощью словесного искусства. И вот здесь можно назвать, ну, очень много писателей. Ну, например, там вот Гюисман с его романом «Наоборот», Оскар Уайльд, всем известный Патрик Зюскинд, Бодлер, Марсель Пруст, там в русской литературе Федор Сологуб, Набоков. Это все вот писатели, для которых ароматическое измерение очень важно. И вот, ну, служит своего рода ключом, камертоном чувственного мира их произведений. И вот у некоторых авторов вот, запах просто играет, ну, можно сказать, ключевую символическую роль. Ну, вспомним, например, Гюисманса. У него там целая сцена. Его герой, вот, герцог Дезессент, пытается вот, разыгрывать ароматические аккорды. Как раз вот вспомним, это ароматическое пианино, вот, пьеса. И он вот составляет такие ароматические музыкальные композиции, причем идет по истории, по разным историческим эпохам. И, например, когда речь заходит там о XVIII веке, он достает вот франжипан и вот нюхает духи с франжипаном, чтобы воздать дань вот этой атмосфере ученой и усталой грации. То есть это атмосфера рококо. А вот, допустим, у Бодлера в том же вот 1805 году, 855, извините, когда вот создавалась ароматическая пианино, у него вот был написан такой сонет «Соответствие». И там вот он как раз перечисляет самые такие интересные ароматы и вот спрашивает: «Случалось ли, мой друг читатель, вам блаженствовать и томно длить мгновенья, безумно долго до самозабвения, вдыхая мускус или фимиам?»
И действительно, таких вот свидетельств ароматических в литературе правда много, и в поэзии
да,
тоже.
Да, конечно. Ну вот знаменитый эпизод у Марселя Пруста, когда вот запах печенья Мадлен, это уже хрестоматийный пример совершенно. Вот там, когда вот все вот воспоминания юного Марлена активизируются именно, когда он пьет липовый чай с этим печеньем у бабушки. Или вот вспомним знаменитую сцену искушения в романе «Мелкий без Сологуба», когда там фигурирует флакончик цикламен от Кати, и вот большое рассуждение об этом запахе идет. Но надо сказать, что вот эти именно литературные ассоциации, они часто проецировались как раз в название духов, то есть вот литературная аллюзия становилась ключом к названию. Вот вспомним духи «Воль де Нюи», «Ночной полет», это же ведь названо в честь известного романа Сент-Экзюпери вот, в 1933 году. И вот это было такое посвящение вот, и Сент-Экзюпери, и это был вот, год создания авиакомпании Air France. Mm-hmm. То есть вот, такое историческое событие. Или, скажем, вот, духи Мицуко. Это название по популярному роману 1919 года, вот роман Клода Фарера, где как раз вот фигурировала такая героиня, японка Мицуко.
И, соответственно, выбранное вот с гордое имя выбранное с гордостью теперь носит его аромат. Вот то, что Ольга говорила про год создания Air France, про посвящение Экзюпери, его роман, но это, конечно, вот как раз и говорит о том, что во флакончике очень часто аромат эпохи-то и заключается, и он начинает ассоциироваться с этим.
Да, да, и вот этот аромат эпохи, он идет, как правило, в связке вот с другими изменениями, которые в этот момент вот происходят, такие знаковые события в культуре. Ну, вот, допустим, если мы возьмем, скажем, середину XIX века, вот мое любимое время, там сразу происходит вот не несколько таких сдвигов. Вот идет гендерное разделение вот, по запахам в парфюмерии. Из мужского костюма полностью уходит цвет. Вот эти цветные онегинские фраки заменяются только на черные, там, темно-синие. Далее вот в гастрономии уходит мода на острые вот, блюда. То есть специи «Восток» полностью выходит из моды. И воцаряется вот такая викторианская чопорность. То есть это все грани одного и того же феномена. И вот парфюмерия участвует вот в таких крупных культурных сдвигах. И это очень интересно изучать. Это вот такая знатная пожива для культуролога. Вот подобные комплексные сдвиги в
культуре. Можно об этом прочитать? Потому что ну, это же целый отдельный мир, история. Да, и ассоциации, названия, ароматов. Есть ну, какая-то?
Сейчас вот это такая целая, можно сказать, отрасль гуманитарных наук, культурная история запахов. Угу. И это часть более крупного направления sensory studies, то есть история чувств. Угу. И там вот уже идут вот история обоняния, история там осязания, там история зрения и так далее. Вот. Но я в свое время вот, составила двухтомник «Ароматы и запахи в истории культуры», но сейчас он уже так, является раритетом. Вот это была одна из первых публикаций, но сейчас уже появляются и другие
исследования.
Да, да, сейчас уже идут.
Просят нас уточнить амбре и амброзия.
А вот я, пожалуйста, я гадала. Да. А я ждала этот
вопрос. Я думаю, что это просто слова одинаковые по звучанию, потому что амброзия – это же растение, а амбра, как мы выяснили, выделение кашелот.
Да, у них даже отцы языки разные абсолютно, потому что амбра – это от арабского анбар, и это вот, кстати, название не только этой серы, масса, которая выделяет, выплевывает кашалот, не переварив в желудке. Но также называется янтарь, между прочим, да, по-французски.
Да, да.
А вот амброзия – это пища богов греческого, греческого происхождения.
Но боги пили амброзию, они нюхали, прошу заметить.
Напиток богов, да-да.
А пока Ольга думает...
На Олимпе,
думает на вопросе, на который же там ответ только секунды остается, какой бы аромат вы назвали ароматом нашей эпохи, мы как раз посмотрим, что за слова момента у нас на сейчас.
День недотрог. 90% наших слушателей признали словом недели. И 10% проголосовали за метропикет.
Так какой у нас сейчас аромат эпохи, Ольга?
Да, это трудно сказать, потому что тут, конечно, не хочется называть название духов. Вот, но, наверное, для каждого человека это свой аромат. Не знаю, я могу только здесь со своих субъективных позиций что-то сказать.
Конечно, какие же они у вас еще могут быть?
Да, в данном вопросе. Мне, например, нравится вот запах кофе.
Запах кофе?
Да, отлично. Очень такой бодрящий. Я думаю, тут многие меня поддержат.
Многие вас поддержат, это точно. Увлекательную языковую историю ароматов мы сегодня услышали от Ольги Вайнштейн, ведущего научного сотрудника Института высших гуманитарных исследований РГГУ, историка культуры, историка моды. Ольга, приходите к нам еще. У нас, сразу скажем, у нас задуман цикл передач, так что ждите с нетерпением, будем вас ждать. А вывод такой, что духи действительно, их название, их какие-то нюансы, которые называются, они могут очень много рассказать и о мире, и об эпохе, и о людях, которые их носили. Главное, уметь ароматы слушать.
Говорим